Разворот.
9:12, и я так полагаю, что вообще главная тема сейчас это жара, потому что это то, что ощущает на себе каждый. Остальные темы касаются, ну, не всех, скажем, опосредованно, и, кстати говоря, в «Московском комсомольце» именно жара на первой полосе. Впрочем, Людмила Стрельцова наверняка нашла что-то интересное и в других сферах жизнедеятельности.
Ну, я, собственно, могу и о жаре, но мне почему-то хотелось все-таки с журналов начать сегодняшний обзор, потому что понедельник – это такой журнальный у нас день.
Вот «Огонька» – жаркая обложка.
Очень. Жаркая очень тоже, да, обложка. Замечательная девушка тут стоит, в общем, Сан Саныч Пикуленко обратил внимание на это. Он всегда приходит и обращает внимание красивых девушек. Вообще в эпицентре издания «Вувузела», которых теперь только глухой не знает, в одну дуду материал. «Криминальная глобализация. Масштабное исследование Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью». Анализ, в общем, вот этого исследования.
А «Вувузела»-то при чем?
Это я уже к другой теме перешла. А вы хотите еще про «Вувузелу»?
Нет, не хотим, ни в коей мере.
В общем, здесь нарисована картина современной преступности, географии, схемы, и стрелочками. Тут вот всякие потоки направления преступной активности помечены. Выводы такие. Во-первых, для борьбы нужны совместные усилия всего мира. А еще один вывод. Войну с организованной преступностью мы уже проиграли. Тогда непонятно, для чего, собственно, консолидироваться. Но оставим это на совести журналистов «Огонька».
Поплакать вместе.
Можно, конечно, да. В продолжение темы «Мафия как отрасль», пока мир боролся с международным терроризмом, оргпреступность вышла на новые бизнес-рубежи. Здесь морское беззаконие, грязные деньги в экономике и так дальше. Чукотка в разделе «России и мир. Север бескрайнего». После Абрамовича Чукотка управляется так же виртуально, как и при нем. При этом доходы людей увеличиваются, проблем не уменьшается. Тоже пьянство, та же безработица и та же высокая смертность. Это вот что касается «Огонька». Перейду к итогам. Здесь сначала интервью, точнее, вот прям буквально на первых же полосах интервью управделами президента Владимира Кожина под заголовком «Закупочные ценности». Он говорит о том, что закон о госзакупках породил новый вид коррупции. Кто-то вкалывает, кто-то снимает посреднические сливки. Итоги Петербургского международного экономического форума в итогах также задал этот форум повестку «Большой двадцатки». Как Дмитрий Медведев познавал мудрость Силиконовой долины также в итогах. Александр Лукашенко в поле зрения журнала. Заголовок «Отличник торговли». Дело в том, что белорусский президент самым эффективным сейлзменом менеджером на всем постсоветском пространстве. В течение 15 лет он торговал с Россией и ее же геополитическим товаром. В истории от первого лица Хрущев, сын Хрущева, Сергей Никитич, о том, почему грешно смеяться над кукурузой, о тех, кто в советское время жил при коммунизме, а также про стукачей и, пардон, пидорасов. Цитирую.
А тех, кто сейчас в 9:15 ждал на эхе «Московые новости», мы вынуждены...
Обломитесь.
Разочаровать или, напротив, обрадовать. Радио «Эхо Москвы» постепенно переходит вслед за жаркой погодой на летний режим своей работы, и поэтому у нас 15-минутных новостей больше не будет. Ближайший информационный выпуск у нас только в половине 10-го, и ничто более не станет прерывать обзоры прессы от Людмилы Столицовой.
То есть я могу продолжить. Журнал «Русский Ньюсвик» главной темой заявляет «Российские инновации в роли чудес». Такой заголовок. «Российские инновации» делает вывод журнал. Как новое платье короля, все о них говорят, но никто не видел. И журнал разбирается, что чиновники понимают под инновациями, на какую именно науку государство тратит сумасшедшие деньги, 250 миллиардов рублей в год. И, тем не менее, лидеры, в общем, и Путин, и Медведев признают, что все равно наука стоит на месте, и не только у нас это все признается, но и международное такое признание есть. Тут опрос ученых, на какие разработки стоит тратить деньги, а что пора отправлять в корзину. И надо сказать, что мнение ученых и мнение чиновников, они, конечно, разнятся очень сильно.
Ты знаешь, Люд, мне кажется, что мировая наука, напротив, не просто бежит и уже не прыгает семимильными или любыми другими шагами, а просто летит стремительно. Каждый год появляются... Обратите внимание, лет 15 назад представить себе, что у вас в руках некая штучка, которая играет, поет, говорит, смотрит, вы можете телевизор посмотреть, это было невозможно.
Да, но я говорю не о мировой науке. Собственно говоря, да, в точке, вот в поле зрения журнала именно наша наука.
Все то, что ты, Леш, описал, создано, в общем-то, не российскими учеными.
Ну, я догадываюсь, да. Хотя должен тебе сказать, что некоторые, когда вещи показывают, то, что придумывают наши люди, это оно просто не доходит до финального, так сказать, воплощения.
А тогда и не считается, что оно создано.
Но оно придумано.
Ну, это тоже не считается.
А вот как раз надо
если
на это денежки-то
и тратить. Если оно придумано и осталось-то в голове этого ученого, смысл-то какой?
Вот,
смысл на
что, на
это потратить
надо
денежки.
Потратить деньги, да. Вот всего подготовлено 100 проектов, которые, по мнению чиновников, должны изменить Россию. Ну, чиновники надеются. Ну, а,
на миллионы российских ученых, на миллионы светлых голов они отобрали для финансирования 100 проектов.
От перечня инноваций не пахнет скоординированной научно-технической политикой. Это считают как раз люди науки.
Позорники.
Деньги, которые бизнес и чиновники продолжают просить от правительства и президента, рискуют раствориться в многочисленных ведомственных НИИ, посреднических конторах и государственных холдингах.
Да нет, ну,
в общем,
понятно.
Ничего удивительного
это
здесь
это
нет.
Это понятно,
да?
Абсолютно.
Именно так и произойдет.
Можно это разговор из разряда
99%.
Стоит ли там, не знаю, строить там стадион, например, проводить Олимпийские игры, когда говорят, вот, дескать, все своруют, или большую часть. Своруют, но что-то же останется, а если ничего не вкладывать, то ничего не будет. Понятно, что надо за этим как следить, но в нашей стране, к сожалению, мне кажется, это невозможно.
Давайте я перейду к журналу New Times. Я немножечко скажу о том, что здесь речь о приговоре, который будет вынесен 12 июля в Таганском суде организатором выставки «Запрет на искусство 2006» Юрию Самодурову и Андрею Ерофееву. Тема называется «Искушение искусством». Подсудимые говорят о политическом характере судебного процесса. Но New Times выясняет, кому не дают покоя выставки современных художников. 20-22 полосах журнала. Ну, а на самом-то деле журнал New Times...
Сейчас, секундочку, ты хочешь перейти к делу Ходорковского?
Ну, в общем, да, хотелось бы.
Я до этого еще одну тему затрону, тоже касается это вышедших еженедельных журналов. «Коммерсант. Власть». Бюро тюремных услуг Ольга Аленова изучила положение в тюремной системе Грузии. Там строятся новые места заключения. И, конечно, то, что она описывает... Ну, это напоминает Европу, а Советский Союз ни в коей степени уже не напоминает. Мы идем по новой тюрьме. Чистота и порядок, как в больнице. Это про тюрьму.
Как в там, какой больнице?
Когда ты как мне, в хорошей там, больнице.
Когда ты мне рассказал эту статью, мне казалось, что ты сейчас купишь билет на самолет и украдешь кошелек где-нибудь в центре Тбилиси.
Но не до такой степени. У грузинских заключенных есть банковские карточки, на которые родственники могут перечислять им деньги, и те в магазинах тюремных могут покупать все, что захотят. Там есть любопытная деталь. Ну, в магазинах много чего есть. Есть мясо, есть колбаса, есть фрукты, что для заключенных важно, да, и в России, мне кажется, только люди об этом могут мечтать. Одно время там продавали даже хинкали, но потом решили, что традиционные домашние блюда заключенных слишком расслабляет.
Во дела. А у нас наоборот, приходишь в больницу,
вот звериный,
как в тюрьме.
Режим Саакашвили. Заключенным хинкали не дают, а?
Ну, почему звериный режим?
Ну почему? Просто фашистский режим. Вот как они над людьми измываются?
Одно другому не мешает, Владимир Викторович.
В тюрьме а Кинзмараули там не наливают случайно? И Цинандали, и Хванчкару?
Значит, категорически запрещают проносить туда мобильные телефоны, но при этом на территории тюрьмы есть стационарные телефонные аппараты, как в американских тюрьмах, мы в фильмах это часто видим. Если кто-то попытается пронести на территорию колонии или тюрьмы мобильник, то он, этот пронесший, а также тот, кто этот телефон заказал, им добавляется по 3 года. А если это свободный человек, то его просто сажают на 3 года.
Угу. То есть стоит такая красная будка, как в Лондоне, да?
Ну, не как в Лондоне, не знаю. Красная она, не красная.
Так, ну что же.
Так что можете подробнее об этом узнать.
Так что если хотите посидеть в тюрьме, лучше совершайте преступление на территории.
А что же все воры в законе-то? Ихние, как
сказали. Они все тут.
Здесь, да.
Раньше в тюрьму опасно было зайти. Никакого уважения к начальнику тюрьмы не было. Любой вор в законе мог хлопнуть его по спине, послать в магазин или заставить чай ему заваривать. Сейчас другое дело.
Или повернуться спиной и наклониться.
Ну, какие у вас интересы, девушка?
Ну, так утро. Так, ну давайте перейдем все-таки к главной теме журнала New Times. И, в общем, можно сказать, что очень многие журналы, и не только даже журналы, но и газеты, пишут о деле Юкоса. Журналы, понятно, потому что они в понедельничных своих вот номерах подводят итоги недели. О втором уголовном деле Ходорковского и Лебедева, выступление в суде Касьянова, Геращенко, Грефа и Христенко, пишет New Times. Карфаген разрушен. Вот со знаком вопрос такой заголовок. Свидетели единогласно заявили, обвинения в краже 350 миллионов тонн нефти, выдвинутые против бывших владельцев ЮКОСа, абсурд. Судья Данилкин загнан в угол. Выносить обвинительный вердикт после таких показаний кажется невозможным. Позволят ли оправдать Ходорковского? Журнал, собственно, этим вопросом задается. Следил он пристально за выступлениями свидетелей, изучал политическую подоплеку.
Ну и к какому выводу пришел?
Анализировал, да, и пытался выяснить, чем же может закончиться этот процесс. Здесь действительно очень-очень большой материал.
Ты дай какие-нибудь
сначала
выводы там.
Ну, пожалуйста, это легко почитать. Значит, сейчас скажу. Сначала, ну, здесь, собственно, о процессе, да, кто как нервничал, кто что
знаем.
Говорил и, собственно, что случилось. А, ну да. Значит, вот новый поворот. Сюрпризом стало решение судьи вызвать Грефа и Христенко в суд. Что, собственно, случилось? Эксперты предлагают несколько версий. Первое. Кремль и правительство решили дистанцироваться от громкого процесса и оставить решение судьбы подсудимых на совести судьи Данилкина. То есть теперь он должен поставить запятую.
Но кто ж поверит, что судья Данилкин
казнить нельзя помиловать. Ну, это версия, первая версия. Вторая. Врагам Ходорковского в Белом доме, в первую очередь Путину и Сечину, процесс стал просто неинтересен. А Кремль, команда Дмитрия Медведева, наоборот, берет ситуацию под контроль, потому что нынешний президент не заинтересован в обвинительном приговоре. Версия третья. Вызов Христенко и Грефа – лишь имитация правосудия, попытка пустить пыль в глаза иностранным инвесторам. Собственно, за эту версию говорит то, что ходатайство защиты о вызове VIP-свидетелей суд удовлетворил накануне визита в Россию советника Барака Обамы и большой группы американских бизнесменов, как раз когда решали вопрос.
Вопрос не в том, вызовут или нет, а в какое решение примут в итоге. Ну, вызвали, и что теперь?
По мнению большинства экспертов, Греф и Христенко не могли явиться в хамовнический суд без санкции премьера Владимира Путина.
Я думаю, что это абсолютно точный вывод.
В России люди такого высокого положения по факту не могут не согласовывать такого рода решения, уверен и Андрей Ларионов, бывший советник президента по экономическим вопросам. Если бы они сами пришли, это было бы воспринято как явная демонстрация нелояльности, которая бы выводила человека из круга лиц, имеющих отношение к решению.
Но в конце концов, Люд, ведь это их право советоваться с кем-либо идти в суд или нет.
Когда человек встроен в эту вертикаль, он такого права лишается, Леш.
Да, ну
для
вот
этого вертикали выстроена.
Здесь
и поэтому
раз
существует номенклатура, когда мнение самого этого субъекта,
оно никого не интересует. Об этом говорю.
Да.
Вот смотри, есть некое решение, которое, ну скажем, ты можешь его принять, но ты перед этим хочешь, так сказать, свою ответственность чуть-чуть переложить на другие плечи, ты звонишь соответствующим людям и консультируешь.
Не могу себе представить ни одного министра, ни одного банкира, который бы посмел попробовать переложить часть своей ответственности на Путина или Сечина.
Он выяснил мнение об этом этих людей. Вот и все.
Я могу попытаться ответить словами Белковского.
Ему сказали, ну иди. Правильно? Или как?
Ну иди, он этот указание получил вместе с повесткой. Ну иди, и все.
А, то есть в повестке было типа написано, да? Приколота к ней, к повестке, степлером. Можешь идти?
Не нужно ничего дополнительно писать и говорить.
А раз пришла повестка, значит...
Абсолютно. Раз пришла повестка от суда, который целиком подконтролен. Все.
Нет, пардон, но тогда он должен был сказать что-то определенное. Они ведь сказали как раз не в духе прежних процессов.
А вот на этот вопрос как раз и пытаются все найти ответ. Почему эти слова прозвучали?
Да, и, собственно, что будет дальше? Ну вот, кстати, между прочим, Георгий Саттаров, политолог, бывший помощник президента Бориса Ельцина в прошлом, он говорит о том, что Христенко и Греф достаточно серьезные ребята и хорошо знают, что можно, а чего нельзя себе позволять. И он считает, что и министр, и банкир приняли самостоятельное решение посетить хамовнический суд. И с ним, кстати, согласна вот адвокат Елена Лукьянова. Есть люди, которые считают, что это самостоятельное решение. Но вот политолог Станислав Белковский говорит, что люди, которые выступают в суде на стороне защиты, защищают себя, а не Ходорковского и Лебедева. Они тем самым хотят показать, что не имеют к делу ЮКОСа ни малейшего отношения. И как бы оно ни развивалось дальше, они к этому не причастны. То есть они спасают свою собственную репутацию и гарантируют себе политическое и профессиональное
будущее. Я читал, перед Западом.
Версия интересная, да, но это уже напоминает предательство с их стороны.
Предательство по отношению к кому?
Предательство системы, предательство Путина. Если они пытаются выгородить себя и защитить свою персональную репутацию. Не репутацию кабинета, которому они имеют отношение, не репутацию страны, извините, а репутацию свою личную.
Мы опять возвращаемся к тому же пункту. То есть есть одно разрешение прийти в суд, правильно? А есть другое, что там говорить. Вот ты говоришь, что все под контролем.
Это одно и то же решение, Леша, не согласен. Это один и тот же вопрос.
По-моему, два абсолютно. Можно прийти и сказать, что, дескать, клеймлю позор.
Если было принято решение, что два или три высокопоставленных человека будут вызваны, то это решение, оно уже подразумевает характер того, о чем они говорили. Они говорили об одном и том же. У них не были разные позиции. А значит, установка была именно одна.
Но почему ты считаешь, что у них не может быть одинаковой позиции на сей счет? Как раз для создания, скажем так, впечатления о том, что все это демократично, ну, то есть нормальный судебный процесс.
Как раз тогда они могли бы заявить разные позиции для создания
Правильно.
Видимости, демократичности, открытости.
Правильно.
И тому
а почему
подобное.
Тогда, скажем, Христенко не сказал бы, что эти тонны нефти были украдены, а Греф, наоборот, сказал,
что... Давай послушаем еще умных людей.
Да, давайте.
В отличие от нас, да, понимаете.
То есть меня. Газета «Ведомости», кстати, тоже в редакционной статье сегодня пишет о том, что важен процесс, то есть ни Греф, ни Христенко ничего не известно о хищении нефти, и они признали цены ЮКОСа рыночными 98-2003 годом, и задается вопрос такой, не оттепель ли это. Многие считают, что это скорее просто подарок Ходорковскому ко дню рождения. Вот. И, кстати, «Ведомости» считают, что это ближе к истине, чем все остальное.
Ну и «Ведомости» дальше продолжают.
Да, нельзя забывать про более прагматичные цели. Россия ждет вердикта Европейского суда по правам человека по иску акционеров ЮКОСа на 98 миллиардов долларов. Самое время показать судьям из Страсбурга либеральность и независимость судей из Москвы. Ну, действительно, такая очень активная просто внешнеполитическая деятельность нашего президента.
Может
да?
быть.
Может быть, она тоже...
Ну и еще один вывод, который делают «Ведомости», он, конечно, мне представляется очень важным. Процесс по абсурдным обвинениям – это искусственно созданный ресурс, которым власть умело манипулирует. Общественности бывает достаточно некоторого послабления нажима, и общественность уже рукоплещет власти за то, что после долгих мытарств выпустили Бахмину, благодарит за честность Грефа и Христенко. Все это происходит просто в рамках нашей абсурдной реальности.
Насчет никаких рукоплесканий особенных не вижу. Ну... Те, кто не рукоплещет, они не будут рукоплескать никогда.
Почему?
Просто по определению.
Почему? В нашем эфире люди. Евгений Григорьевич Ясин говорил, Греф молодец, я рад, что он остается моим другом. И таких заявлений много. Это и есть рукоплескание.
Ясен к этой когорте не принадлежит. Есть определенный
Какой?
Слой политиков, которые никогда...
Общественность
не...
аплодирует, понимаешь? Общественность это воспринимает как признаки послабления. Общественность благодарит Грефа и Христенко только за то, что они, возможно, честно ответили на вопросы судьи. Вот и все.
Да, и
что? А их не надо за это благодарить. Это их гражданский долг. При чем тут это? Ты «Ведомости» и пишут об абсурдной реальности, в которой мы оказались. Автомобильная тема.
Мы не оказались, мы с ней были всегда.
После кратких новостей.
Вот новый разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
9:36 почти в Москве. Мы продолжаем. Сан Саныч Пикуленко.
Да, доброе
с нами.
Утро, доброе утро.
Но решил я о коробках нам рассказать.
Расскажу в автоматических. Сначала хочу поздравить Сергея Александровича Казанцева с днем рождения. 57 лет человеку исполняется, заслуженно. Дожил. Я не говорю доработал, дожил уже хорошо, потому как хорошо спит, хорошо ест, хорошо выглядит. Надеюсь.
Считаешь, что хорошо?
Выглядит прекрасно, работает плохо, а все остальное хорошо.
Ну, если уж ты поздравляешь человека, что-нибудь пожелай ему.
Да, пожелаю скорее уйти на пенсию и освободить место для более достойного начальника московского ГАИ.
Александр, а ты полагаешь, что тот, кто придет ему на смену, будет каким-то другим?
У меня всегда...
надежда, да?
Я человек наивный, как любой человек, выросший при социализме. Я довольно-таки наивный, потому что верю всегда в торжество коммунизма. Я вот до сих пор считаю, что чем чаще меняешь, тем больше шансов, что когда-нибудь появится что-то приличное.
Ну, давай Данте вспомним, Сан Саныч, оставь надежду всех сюда
входящих. А вот я не хочу оставлять надежду, пока живой. Думаю,
пока
что...
Пока что живой, хотел уточнить.
И генерал Казанцев тоже.
Дай бог ему здоровья.
Да. Особенно на пенсии хорошо здоровье беречь. Ну, перейдем все-таки к коробкам. Тут коллеги с ресурса Smartrus очень подбрасывают интересную информацию, любят посчитать. Такой вот появилась у нас та же тенденция, как во всем мире, все любят посчитать. Вот они тут сообщили нам, что все больше россиян отдает предпочтение машинам с автоматическими коробками передач. Вот, например...
Просто потому что их делают.
В этом году почти 50% проданных новых автомобилей, да, ну, за исключением иномарок, обратите внимание, хотя, наверное, еще и туда вошло штук 5 сайберов с автоматическими коробками передач. То есть, все-таки пробки достают людей, и они стараются приобрести автомобили с автоматическими коробками. Что интересно...
Не знаю, меня не смущает необходимость нажимать сцепление и газ,
Алексей,
и так далее.
Ты человек особенный. Ты можешь даже поднять тяжелый предмет.
Ну, в общем, да,
вот,
могу, да.
Можешь даже два. Понимаешь? Поэтому тебе, как спортсмену, что-нибудь нажать, что-нибудь повернуть, и желательно при этом испытывать некое сопротивление среды.
Среды, да.
Да, мне, как человеку от природы нездоровому и вообще проповедующему всю жизнь принцип, что здоровому спорт не нужен, а больному даже вреден.
Да, сидеть лучше, чем стоять, а лежать лучше, чем
лежать сидеть. Лучше всего. Я люблю, чтобы коробка, автомат, чтобы кондиционер... Чтобы сиденье желательно зимой с подогревом, ну вот летом с вентиляцией. Вот такие вот маленькие радости жизни в автомобиле меня как-то очень привлекают.
Не вопрос.
Поэтому вот что получается. Но что интересно, все-таки если мы посмотрим общий обзор, да, то в целом, особенно то, что касается подержанных автомобилей, здесь есть некое снижение автомобилей с автоматической коробкой передач. Единственное, кто на вторичном рынке ничего не меняет, это Lexus. Вот самый маленький процент автомобилей с механикой – это у Lexus'ов. Ну, потому что Lexus'ов с механикой, видно, бывает очень мало, поэтому они все с автоматами. А почему это происходит? Да потому что вот эти ужесточения мер по ввозу автомобилей, особенно праворульных, которые, по-моему, там привозили 100% с автоматическими коробками, приводят к тому, что они потихонечку отмирают, и машин становится меньше. То есть вот такая тенденция, что новый рынок новых автомобилей определяется с автоматической коробкой, а рынок подержанных автомобилей все-таки становится больше механический.
Угу. Понятно. Нет, ну, в принципе, это выбор каждого.
Да, но как-то вот я считаю, что мужчина, крепкий мужчина, уважающий себя, он может и с механикой, потому что тоньше можно использовать автомобиль, особенно когда ты умеешь ездить, к повороту подъехать, поворот проехать быстро. Тогда с механикой, да. Ну, вот от когда
я, честно говоря, не ездил на автомате. Говорят люди, что тупит, что как-то так.
И такое
не
есть,
отзывается.
Особенно роботы, или если маломощный автомобиль, особенно вот сталкиваешься с последнее время, когда высокоэкологичные машины, особенно по Евро-5, у них вообще-то там снизу, так как не дают тебе возможность сразу выбросить в атмосферу много гадости, так называемые задавленные, ты нажимаешь вот как на педаль газа, автомобиль говорит, сейчас подожди, вот я сейчас всякие там окислы, закислы и прочие углеводороды пережую,
понял,
а потом...
Понял, я понял. Ждите ответа.
Да, ждите ответа. Так
нажмите
что...
один и ждите ответа оператора.
Такое
тоже существует. Олег, вопрос. Присылаются, поступают +7 985 970 45 45, смски на этот номер стоит отправлять. Недавно сдал на права, посоветуйте авто, сумма 400 тысяч.
Ну, вы знаете, за 400 тысяч очень много автомобилей. Ну, я вот, например, сейчас считаю, что в бюджетном классе появился достойный игрок. Это Volkswagen Polo Sedan.
Да, который 399.
Да, вот. Мне тут задают, а как качество? А я не знаю, как качество. Давайте вот поездит годик, тогда посмотрим, как качество. Может, он развалится на составные части, собранные калужскими рабочими. А может быть, будет такого качества, что немцы позавидуют. Уже есть у нас опыт подобных вещей, когда мы делаем качественные автомобили. Поэтому пока вот за 400 тысяч в бюджетниках, или посмотри, что там со скидкой. У нас, ну,
там, в общем, за 400 тысяч предлагают Шевроле... 1.6 нормальный.
Да, у нас вот там Шевроле Авео можно, но с маленьким двигателем. Поэтому на сегодняшний день понятно, что лидеры этого класса явно выбиваются.
Поэтому... Нет, ну как раз я вписался в эту сумму по Авиа 1.4. У меня двигатель, но 100 лошадей для этой машины, конечно, вполне хватает.
Конечно, а у этих 105 с 1.6. Так, да, что близкие, а так как Авиа полегче, поменьше, да, чуть поменьше. Поэтому есть выбор. А как... Я вообще считаю, что для начального этапа вождения все-таки лучше компактный автомобиль.
Евгений из Перми спрашивает, что вы думаете, Сан Санчо Черри М11, стоит ли покупать? У кого лучше подвеска для наших дорог, у Логана или у этой самой М11?
Нет, явно не дотягивают ни Черри, ни Джили, ни прочие китайские производители, но за исключением, опять же, больших внедорожников, Great Wall, до качества того же Логана. Я все-таки пока не могу доверять китайскому автопрому. Вернее, не могу его рекомендовать. Сам не доверяю и другим не советую.
Стоит ли покупать внедорожник типа Nissan Sequoia или Chevrolet Tahoe? Причем условия в ожидании отмены транспортного налога, интересуется Алексей из Казани.
Вы знаете, большой внедорожник всегда стоит покупать. Всегда, вот всегда завидую тем, у кого есть возможность его использовать, по крайней мере, по пространству. Я, например, себе такое позволить не могу, хотя на Sequoia смотрю с истинным наслаждением. Все-таки такой настоящий мужской автомобиль. Чувствуешь себя водителем грузовика. Можно покупать. По поводу отмены транспортного налога, вы знаете, ну, если хватает денег на Chevrolet Tahoe, ну, что там о налоге-то волноваться? Там надо о расходе бензина больше думать.
Ну, это... Сколько там налог? Несколько тысяч получается?
Ну, получается, при большом блоке это где-то порядка 30 тысяч, грубо, да?
А, все к серьезнее, вот, да.
Ну, хотя но извини меня, стоит. Расход бензина зимой до 25 литров в условиях города, ну, вот это как раз мне знакомо по Chevrolet Tahoe с большим мотором, поэтому тут стоимость... бензина будет превалировать над транспортным налогом, ну и плюс страховка. Эти машины еще стоимость страховки высокая у них.
Ну и, пожалуй, последний вопрос. Это занимательный довольно-таки, Сергей из Тюмени. Говорят, на спортивных машинах очень тугая педаль сцепления, и в пробках замучаешься. Представляете себе, пробка, спортивная машина и тугая педаль сцепления. Как-то все сразу не переваривается.
Вы знаете, я вам могу сказать, что однажды попробовал проехаться в московской пробке на автомобиле с металлокерамикой, с керамическим сцеплением. У него два положения, или включено, или выключено. Пробуксовки практически нет. Вот. Нога отвалилась, проехал от Нового Арбата до Тверской, нога отвалилась. Поэтому, да, на любом спортивном автомобиле стоит мощное сцепление, чтобы переваривать, во-первых, большой крутящий момент. И поэтому, да, это для серьезных все-таки, ну, людей, которые готовы чем-то пожертвовать. Потому что любой спортивный автомобиль – это компромисс, и он предназначен для определенных целей. Тренируйте себя, тренируйте ноги, ходите в зал. Вот наш гонщик Петров, вчера, кстати, неплохо проехавший, он 4 часа каждый день в тренажерном зале проводит.
То есть это, если представить, Александр Сергеевич Пушкин с утюгом стоял,
да?
Часами тренировал, так сказать, в преддверии дуэли. А вот он что, на ноге утюг держит или что?
Ты понимаешь, в тренажерном зале меня даже нет. Там целый комплекс этих страшных приборов. Мне это напоминает такой...
Пыточную.
Камеру пыток, да. Но больше всего мне понравилось, что там висит эта боксерская такая груша, мешок такой. Я говорю, это что, чтобы тренироваться, отыгрываться на обиженных?
Но они же бывают из машин выскакивают.
Вот. Все-таки, да, им надо, наверное,
когда
потренироваться.
Когда подрезал. Слушай, ты куда едешь и так далее. Сан Саныч, спасибо. Ожидаем вас завтра в то же самое время и в тот же самый час, но с другой совершенно информацией. А мы через секунду перейдем к спорту.
Развернитесь, пожалуйста. Спонсор программы «Материя Медика Холдинг», производитель препарата «Афала». «Афала» – естественное сохранение мужского здоровья.
О наличии противопоказаний проконсультируйтесь со специалистами.
Ну что, 9.46, давайте начнем с матчей 1/8 финала, которые состоялись накануне. По порядку пойдем.
Знаешь, прежде чем начать, как говорил один уважаемый...
Так многие говорят.
Как многие говорят, да. Вот окружающие нас экраны, демонстрирующие новостные каналы разнообразные. Так вот, то, что происходило в Германии и в Аргентине после вчерашних матчей, казалось бы, да, одни 3 раза выигрывали чемпионат мира, другие 2. И тем не менее, команда выиграла в 1/8 финала, то есть вошла в число только лишь 8 сильнейших, и там какое-то беснование на улицах буквально.
Ну, хорошее праздник. Беснование, доброе, нет, светлое.
Нет, я абсолютно, я наоборот восхищаюсь. Представляешь, насколько велика эта игра, что так занимает людские умы и такие эмоции вызывает. Ну, а сами вы понимаете, раз уж я указал на Аргентину и Германию, то именно эти команды накануне прошли в четвертьфинал, и, соответственно, ну, просто счет скажу.
В обоих этих матчах победили не те, за кого я болел.
Да, главное, чтобы ты денег не поставил. Аргентина выиграла у Мексики 3-1, а Германия победила Англию со счетом 4-1, что, конечно, ни в коей мере не ожидалось.
Мы еще вообще приятно, что в отличие от группового этапа, матчи плей-офф результативность показывает хорошую.
Да, только одно дополнительное время пока, и везде забитые мячи. Везде, кстати говоря, выигрывает какая-то одна из команд, никаких ничьих, слава богу. То есть серии пенальти пока еще не было. Я уже думал, она состоится в матче между американцами и ганцами. Не произошло. А здесь так вообще на 2 матча, на 4 команды было забито, соответственно, 9 мячей. Потрясающе. Я очень рад. Но единственное, что я сразу скажу, что мы эту тему обязательно оставим на сладкое. После 10:35 обсудим по поводу даже не судейских решений, а видеоповторов. Вот стоит ли вводить видеоповторы? Мы сейчас этой темы не касаемся.
За один день 2 случая, причем явные, результативные ошибки судей. А если бы имелись дополнительные камеры, к которым они могли бы подойти, или, скажем, дополнительные судьи, которые
наверху
бы находились...
Наверху где-нибудь сидел бы, как в хоккее, да?
Ну, или за воротами кто-то, то тогда мячей бы было другое количество.
Да.
И, возможно, что команды, вышедшие в четвертьфинал, были бы другими.
Возможно, возможно. Но эта тема у нас как раз вот после 10...
Ну, в любом случае, давай мы коротко об этом скажем.
А это разумеется, потому что вот тут на пейджер, не на пейджер, смс-ки нам присылают. Вот мне категорически не нравится эта точка зрения, потому что, ну, как вы помните, при счете 2-1 в ворота сборной Германии влетел тот самый мяч, и он опустился за линией, это все прекрасно видели, и все пишут, или там Аргентина открыла счет в матче с Мексикой, причем в самом начале встречи, да, и люди пишут, что, дескать, если бы этот гол засчитали или не засчитали, игра пошла совсем по-другому. Вот вне зависимости от того, что я тоже видел, как и вы все прекрасно, что несправедливы были решения судей, я считаю, что это недопустимо так рассуждать. Ты проигрываешь, предположим, 1-0. Впереди еще вся игра. И что же? Что же, вот теперь так останавливаться?
А я считаю, что так рассуждать допустимо и, более того, правильно. Потому что моральный настрой команды и отдельного игрока любого и сборной в целом подорвать очень легко.
А вот мне кажется, что
это... И когда все начнет даже у величайших профессионалов валиться из рук и из ног.
А вот мне кажется, понимаешь, что зная, что такие ситуации возможны, что эти результативные ошибки совершаются чуть ли не в каждом матче судейский, надо себя к этому готовить. И
к счастью, не почти в каждом, опять с тобой не соглашусь, это редкие такие ошибки, такие серьезные, как случились вчера в обоих этих матчах. А в игре с Аргентиной и Мексикой, после того, как судья не увидел этого вне игры, из которого аргентинец явно забил этот мяч, мексиканцы расклеились. Насколько
вот
они до этого были молодцы.
Говорю.
Все, они были настолько напряжены, они были настолько оскорблены и обижены тем, как с ними поступили на глазах у всей планеты.
Что ты обижаешься?
А все равно, они же, Леша, не роботы. Они люди с нервами,
с
чувствами со
своими. А я не говорю, что они не имеют основания для того, чтобы обижаться и возмущаться. Но это не изменишь. Это то же самое, что на дождь обижаться. Иди дальше, доказывай, борись, бейся. А мексиканцы взяли, пропустили еще 2 мяча. Причем один из них после явной абсолютно ошибки защитник. Ну ладно, Тевис, он так ударил.
А почему они ошибаются? Потому что вот они в такую ситуацию
попали. Так они мужчинами
когда
должны быть, а не хлюпиками.
В грязь. Они... Повторяю, на глазах у всей планеты.
Так нет, ну что толку от их обид? Они, мне, как мне кажется, должны продолжать бороться и пытаться что-то сделать. Если там, не знаю, третий гол бы забили при счете 0-2, тогда уж понятно, совсем команда развалилась. А тут все еще впереди, все еще можно исправить. Вот, к сожалению, не удалось ни англичанам, ни мексиканцам это сделать. Хотя мексиканцы, надо признаться, вполне достойно выглядели, забили мяч, пытались, атаковали, боролись и так далее. К ним, в общем, претензий нет. Я, в принципе, говорю, что футболисты по отношению к другим представителям других видов спорта, они люди изнеженные, к сожалению. И отсюда все эти симуляции, все эти падения, когда человека ударили по ноге, а он держится за лицо, или там по руке и так далее. Понимаешь, в чем дело? Вот эти все апелляции к арбитрам, это все вот, значит, эти показные страдания. Обрати внимание, хоккеист, вот если хоккеиста ведут под белые руки, когда его ударили головой о борт, ни у кого даже мысли не возникает, что он что-то там симулирует, и на самом деле на следующей смене выйдет на поле и побежит.
Почему? Я периодически, как зритель, их в этом подозреваю.
Ну, ты подозреваешь, но этого фактически нет. А здесь
я не знаю, рядом. Есть это или нет.
Потому, ты знаешь почему? Потому что там смысла нет. Потому что там останавливается время, человека уводят. Если он здоров, ему нет смысла симулировать. Здесь арбитр, который ничего не видит.
Чтобы заработать наказание, чтобы его команда играла в численном преимуществе. Как же нет смысла? Есть.
Нет, но нет смысла.
Мотивация присутствует
нет.
И в хоккее.
Есть смысл упасть, но нет смысла изображать страдания и фиглярствовать. Понимаешь, это разные вещи на самом деле. Вот в футболе это процветает из-за того, что присутствуют такие правила, из-за того, что вот так эта система построена. И сейчас об этом говорит весь мир. А надо мной коллеги мои, интересующиеся футболом, в этой студии и в другой очень смеялись на эту тему, когда я ее поднимал. Вот сейчас мир пришел к тупику футбольный, я считаю. Но он сейчас на пороге каких-то решений, как мне кажется.
Тут нам звонят. Доброе утро. Алло.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Значит, зовут меня Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Я хотел сказать вот следующий вопрос. Кто-то сказал из вас, что вот люди не могут расклеиться. Вот после вот таких ошибок.
Не, могут, но не должны. Вот так я сказал.
Не должны, да.
Не должны.
Но люди, спортсмены тоже люди, и расклеиваются. Я знаю по собственной практике, я в молодости был спортсменом. И в молодежном, я играл, правда, в баскетбол, в молодежном первенстве, когда нас давили, как могли, с ростом, а мы были все ниже ростом, чем этот самый, я случайно с угла штрафной площадки, когда мне закрыли, с угла площадки, когда мне закрыли все высокие, я вот пазом хотел, крюком хотел вывести человека.
Я понимаю, вы расклеились после...
Я попал в кольцо, они расклеились.
Ну и что?
Они полностью раскрылись.
И плохо, и что?
Они полностью. Это был шок. Шок был даже у судей, потому что такого не могло быть.
Правильно. Никогда. Ну вот смотрите, американцы не расклеились, и они в двух матчах, один спасли с 0-2, а другой, и им не засчитали еще честно забитый гол. И на последней минуте забили. Они не расклеились, до последнего бились. И преуспели. А вот как раз, когда стали осторожничать и вести себя как истинные футболисты, в самом плохом смысле слова, они вылетели от ганцев. Понимаете, в чем дело?
Ну, там были не те, так сказать, не те соперники.
Да, не на тех нарвались. Спасибо большое, Евгений. Ну что, я хочу напомнить, что действительно где-то минут через 40 мы вернемся к теме футбола и поговорим о том, все-таки нужны ли видеоповторы в этом виде спорта, нужно ли технологизировать футбол или все оставить так, как есть сейчас. Ну, а у нас впереди сколько? 1-2 минуты. Давай все-таки посмотрим на сегодняшние матчи 1-8 финала, которые вечером нас ждут. Первое. Голландия-Словакия в 6 часов.
Ну, как говорится, предыстория этого матча, на этом месте должен был быть я. Италия должна была играть с Голландией.
Ну, все, есть Голландия и Словакия. Бог с ними, с теми лузерами, которые вылетели.
Ну, понимаешь, я считаю, что просто Словакии фактически шансов нет, как мне кажется. Потому что голландцы очень основательно себя показали. Uh-huh. Ну, в принципе, чудеса на этом чемпионате достаточно регулярны, но что уж делать.
Бразилия, Чили, тоже все очевидно?
Нет, вот здесь нет, потому что чилийцы очень крепкая команда, они очень хорошо играют в обороне, у них целое прекрасное поколение молодых 22-летних, где-то 3-летних пацанов, они очень хорошо выступили на чемпионате мира для своего возраста, 3-е место заняли, и сейчас составляют основу этой команды. Они злые, цепкие, они могут сыграть с бразильцами очень цепко, и я думаю, что бразильцы, по крайней мере, если выиграют, то минимально. Вот у меня такое ощущение.
Я-то думал, что у команды Дунги тут карт-бланш.
Нет, а команда Дунги слабое нападение. У них, наоборот, в кои-то веки, вот когда говорят, а кто сейчас лучший бразильский футболист? Все говорят, Майкон, защитник сборной Бразилии, понимаешь? И это очень красноречиво, между прочим.
9 часов 56 минут, впереди прогноз погоды.
Разворот.
28 июня на календаре, на часах в Москве у нас 10:11. В Молдавии сегодня то ли праздник, то ли день траура. Еще с этим довольно трудно разобраться, поскольку впервые в истории современной Молдавии в этой стране 28 июня отмечается как День советской оккупации. На прошлой неделе соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента Молдавии, он же председатель парламента, Михай Гимпо. По его словам, он внимательно изучил документы, которые была представлена, которые были представлены комиссии по оценке тоталитарного коммунистического режима. И нет никаких сомнений, говорит президент Молдавии, что день 28 июня 1940 года, когда советские войска вошли в Бессарабию, является черной датой в истории Молдавии. Соответственно, этот день будет отмечаться как печальная дата начала советской оккупации. Действительно, сколько, 70 лет назад советские войска, там, без, не встречая никакого особого сопротивления, вошли на территорию современной Молдавии. Это было сделано в соответствии с секретными протоколами к тому самому, нашему известному пакту Молотова-Риббентропа. На решение молдавских властей отреагировал, судя по всему, только российский МИД. Ни одна другая страна, входившая в бывший Советский Союз, как-то не удостоила своим вниманием это решение Михаю Гимпу. А МИД очень оперативно и очень резко выразил свое возмущение этим фактом. Давайте я процитирую этот документ. Как кощунство расцениваем очередную попытку извратить нашу общую с молдавским народом историю. События, связанные с Великой Отечественной войной 41-45 годов, 65-летие Победы, в которой совсем недавно мы вместе отпраздновали. Указ Гимпу – это элемент спланированной политической кампании, развернутой своим острием против российско-молдавского партнерства. Не впервые мы сталкиваемся с тем, что псевдоисторические трактовки причин и итогов Второй мировой войны, оформленные в виде разного рода мемориальных дат, используются для обоснования конъюнктурных решений, принимаемых сугубо в интересах правящей верхушки, вопреки общенациональным интересам государства. Такое решение молдавских властей направлено на то, чтобы накалить эмоции, отвлечь внимание общества от реальных проблем сегодняшней Молдавии, а заодно взломать существующие механизмы обеспечения стабильности на Днестре. Указ может стать прологом к конфронтации на политическом поле и в многонациональном молдавском обществе. Ожидаем, что в руководстве Молдавии возобладают прагматические подходы, говорится в заявлении российского МИДа. Скажите, друзья, наши слушатели, а вас тоже вслед за российскими властями возмущает решение установить в Молдавии День советской оккупации? И мы можем сразу этот вопрос вынести на электронное голосование, прежде чем начнем принимать ваши звонки в прямом эфире по телефону 363-3659. У нас есть электронная система для тех, кто в эфир не дозвонится.
Ну, если вы разделяете возмущение российских властей, ну, скажем так, выраженное в заявлении МИД...
Ну, то есть осуждаете молдавское руководство.
660-664. Если не осуждаете...
И считаете, что правильно. День советской оккупации имеет право на существование, тогда другой номер.
660-665.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы осуждаете действия российских властей, вернее, их заявление в данном случае, 660-664, если вы, прошу прощения, если вы возмущены решением установить в Молдавии День советской оккупации, 660-664, если у вас это решение возмущения не вызывает, 660-665.
Вот я сейчас снова перечитывал в очередной раз заявление российского МИДа и не совсем понимаю его начало. Очередная попытка извратить события, связанные связанные с Великой Отечественной войной 41-45 годов. Но простите, оккупация-то началась в 40-м году, за год до Великой Отечественной. Какая связь между этими событиями?
Ну, потому что они имеют историческую связь, эти все события. И...
Нет, они все произошли в 40-е годы, и это очень близко.
Но это относится к пакту Молотова-Риббентропа, и влияние этого документа рассматривается абсолютно по-разному. И в странах бывшего Советского Союза, ряде стран, прибалтийских прежде всего, и в данном случае Молдавии.
Но 41-й год все-таки имеет определенное отношение к истории Молдавии, помимо того, что, как бы, собственно, Великая Отечественная война тогда стартовала в 41-м году, спустя примерно год после того, как советские войска заняли Бессарабию, заняли Молдавию, начались массовые аресты и началась депортация местных жителей в Сибирь и в прочие неприятные районы.
Наверняка было дело, от этого пострадали не только молдаване, но и все прочие граждане. Я просто хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что Бессарабия входила в состав Российской империи аж 1812 года. И мне непонятно, почему рассматривается в качестве вот оккупации или посягательства на независимое государство именно краткий период истории в конце 30-х, начале 40-х годов, а как-то не берется в расчет, что эта часть земли с названием кратким Бессарабия было все-таки входило в состав Российской империи. То есть,
но только Российская империя и Советское государство — это два разных образования.
Нет, это понятно, но в результате, так сказать, вот разнообразных революционных преобразований там возникли, много раз возникали разнообразные территориальные образования, и в частности вот появилось независимое
утро.
Государство.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Вержидул, я сам родился в Молдавии. Угу. Очень сильно затронула ваша такая новость.
А сейчас-то где живете, Вижи?
Сейчас живу в России, угу. С 90-х годов, но моя мама там, в Молдавии.
Ну и что думаете об этом решении?
Что думаю об этом решении? Вы должны понимать, весь российский народ должен понимать, что исполняющий обязанности президента Михаил Гимбул рейтинг...
Нет, смотрите, Вижи, внутри политические разборки и дрязги, которые там сейчас происходят, меня мало интересует. Вот есть это политическое решение отмечать День советской оккупации и вспоминать жертв советской оккупации. Меня вот это интересует.
Будут вспоминать 5% населения Молдавии.
Угу. Вот это интересно.
Буду вспоминать 5%.
Остальные 95% что будут делать?
А остальные 95% находятся на заработке или в России, или в ближних странах.
И что?
Нет, ну, может быть, они здесь вспомнят, неважно. Вот вы будете лично вспоминать, вы живете
сегодня
в России.
Сегодня стопочку водки нальете, помянете.
Кусочек черного хлебушка положите сверху.
Нет, не буду вспоминать, потому что Россия столько поддерживала Молдавию и сейчас поддерживает.
То есть то, что исполняющий обязанности президента Гимпу называет там периодом советской оккупации, по вашим словам, для большинства жителей Молдавии это было хорошее светлое время. Правильно я понимаю, Вижи?
Нет, это разные вопросы, Володь. Ну, пусть
это вы как-то по-другому сейчас сформулировали вопрос, но... Молдавия без России не сможет существовать. И она не существовала бы.
Нет,
Вижи,
мы не говорим о России. Мы говорим о советском периоде. Россия сегодняшняя, это не СССР, слава богу.
Ну, давайте я отвечу тогда так, что Молдавия без Советского Союза со своими помидорами, она бы не существовала бы.
Даже как часть Румынии.
Вот, то есть от пресловутой оккупации пользы для вашего народа было больше. Я же к этому веду, Вижи.
Было больше, да.
Вот.
И даже как часть Румынии, как говорит наш собеседник, да, я вам объясняю, что сейчас все румыны дают возможность молдаванам получить румынское гражданство, да. И мы в один прекрасный день очутимся с тем, что Молдавия как страна, ее не будет, потому
нет,
что...
Нет, ну вы знаете, нет, тут я, кстати, хоть, может, с Володей разных точек зрения придерживаюсь, ну и что, но это очень близкие два народа, почему бы им не объединиться в одну страну? Это другой вопрос, мы
абсолютно
это не рассматриваем.
Абсолютно другой. Хорошо, спасибо большое, Вижи. Ну, выпейте сегодня вина хорошего тогда, не за траурный день, а за какой-нибудь добрый, светлый, за хорошую погоду в Москве.
Нет, просто, понимаешь, это разные вопросы.
Конечно.
Мы не оцениваем сейчас, плохо или хорошо было конкретно молдаванам в период...
Подожди, а от этого зависит отношение к периоду советского правления, которое ИО президента называют советской оккупацией?
Ты же задаешь другой вопрос, возмущены вы или нет. А я возмущен по-другому. Мы все страдали от советской системы, и в нашей стране тоже. Но, тем не менее, сейчас поднимать этот вопрос, на мой взгляд, неправильно.
Вот когда правильно, Лёш?
Мне кажется, вообще его неправильно поднимать.
Ты говоришь, сейчас неправильно.
Ну,
то
хорошо.
Есть он, в принципе, его нельзя поднимать, правильно я понимаю твои слова?
Мне кажется, да, потому что сама постановка, трактовка вопроса, если бы там учредили день памяти жертв политических репрессий советского режима, еще ладно, я бы с этим готов был как-то смириться. А вот с трактовкой оккупации категорически не согласен. Понимаешь, вот, вот это разные вещи. Я сейчас не хочу обсуждать, плохо ли было хорошо при Советском Союзе.
Подожди, а когда военные силы одного государства занимают часть территории другого государства? Это все-таки, согласно толковому словарю, по-моему, оккупацией называется.
Нет, это можно жонглировать терминами сколь
Почему?
Угодно.
Почему? Ну так в словаре
написано. Я тебе
говорю,
что это часть территории, она была в составе Российской империи, в того государства.
Когда-то была.
Правопреемником, ну, то есть мы же говорим Россия, мы сейчас
Советская
Россия.
Советская Россия никогда не была правопреемницей.
Нет, я понимаю, но все равно страна-то одна, в ней менялся строй, но страна была одна. Ну, я вот, например, рассматриваю некую связь времен. Да, действительно, правительство было другое, и строй был другой, но все равно, это же на той же самой территории, к нам, как к русским относятся, от нас называют русскими, хотя мы разных национальностей, понимаешь? И с нас спрашивают ответы за все, и за царский режим, и за советский, понимаешь?
Сейчас. Вот давай как... я запомню твои слова, отвечу на них чуть позднее,
хорошо.
Потому что у нас человек на линии висит.
Вопрос,
доброе утро.
Да, конечно.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Олег, Ленинградская область.
Каково ваше отношение к этому дню в Молдавии, Олег?
Знаете, в общем-то, вообще никакого отношения к этому нету.
Деньги в другом банке.
Я как бы считаю, что вообще нашему государству нечего туда лезть. Они как бы отдельно живут, сами по себе.
Олег, мы не лезем, они лезут своими днями, со своими...
Секунду, в этом дне и в указе ГИМПу про Россию ничего не говорится, кроме того, что она должна вывести войска из Приднестровья. Почему Россия на это отреагировала? Почему не Лукашенко отреагировал? Почему не Назарбаев? Почему не Барак Обама? Почему российский МИД-то?
Ну, я же тебе еще раз говорю, именно поэтому.
Я так понимаю, потому что наше руководство... Ну, Медведев, там, Путин, они очень плохие у них отношения с президентом Молдавии.
Возможно. А может быть, дело не в этом все-таки, Олег, а в том, что подсознательно все наше руководство считает себя наследниками советских оккупантов. Вот и все. И когда где-то только на любом международном уровне звучат слова «советские оккупанты», наши их внуки сразу,
не оккупантов, а советского государства,
сразу просыпаются.
Но они чувствуют себя наследниками не только советского государства, но и того государства, которое на этой территории было на протяжении тысяч лет. Понимаешь, в чем дело? Когда христианство приняли с 987 года, вот тогда наше государство появилось. Там были разные периоды, деспотизм, не знаю, монархия и так далее. Потом это был советский период, он один из периодов в жизни нашей страны.
Олег,
поэтому
вы слушаете нас, да?
С болью воспринимаем то, что происходит по отношению к любому периоду. Потому что нельзя взять и вычеркнуть 70 лет и выбросить их, это не наше, все, мы к этому отношения не имеем.
Есть что добавить, Олег?
Ну, тут нет. Можно согласиться с молдавским руководством, потому что фактически оккупация там не была.
Олег, очень плохо стало слышно. Простите.
Ну, согласился Олег с молдавским руководством, сказал, что оккупация там была.
Прерывается связь. Я предлагаю в России ввести 7 ноября как день советской оккупации. Это Сергей, даже не понимаю, всерьез он или так шутит. МИД надо привлечь к суду за фальсификацию истории, предлагает Лиля. Молдаване молодцы, пишет Игорь. Это я все подряд иду. ГИМПу все делает правильно. А нам все равно, пишет Татьяна. Суверенные государства имеют право на собственность. Историю на ее собственное видение. Заявление МИДа не более чем отражение ничем не подкрепленных имперских амбиций. Эта энергия бы да в мирных целях, пишет Стас из Москвы. Теперь я обещал тебе возразить. Меня зацепил вот этот момент. Твои слова о том, что если эта территория когда-то была частью нашего государства, и дальше мы ее завоевываем, это не есть оккупация. Прости меня. Возьмем какую-нибудь, даже не Грузию, возьмем условный Киргизию. Сейчас на слуху, Киргизия. Когда-то она была частью нашего общего государства. То есть, если мы сейчас отправим наши войска не как миротворцев, а чтобы свергнуть Атунбаеву и взять эту республику себе, это не будет оккупацией только на том основании, что Киргизия была частью СССР? Я правильно понимаю твою логику, Лёша?
Мы согласились.
Я логику твою правильно понимаю?
Нет, не совсем правильно.
Но ты же так объяснял мотивацию ввода наших войск в Молдавию, что она с 1812 года была частью этого государства.
Было, да.
И значит, мы спустя определенное время имеем право вновь ее себе забрать, правильно?
Нет, но мне не так. Я просто не понимаю, почему рассматривается отдельный исторический акт, а тот, который был, не рассматривается.
Почему? И здесь, и у моей условной Киргизии то же самое. Нет, зачем мы будем рассматривать там, скажем, ее отделение, когда мы можем сейчас рассматривать то, что для нас более важно и актуально, то, что нам Киргизия нужна. И все.
Она не знает,
и закроем глаза на то, что случилось в 91-м году.
Ну, мы можем закрыть на это глаза.
Но это будет оккупация, правда ведь?
Ну, не знаю, почему.
Но если мы займем по своей воле сейчас Киргизию и присоединим к себе, как случилось с Советским Союзом и Молдавией в 1940 году, это же оккупация. Другое дело, что оккупация, наверное, может принести пользу. Мы наведем порядок в Киргизии, там больше не будет межэтнических столкновений. Мы поднимем им промышленность, мы вкачаем туда миллиарды долларов, нефть им туда проведем, и, может быть, будет от этого хорошо. Но это все равно останется оккупацией.
Нет, я вообще не об этом говорю. Понимаешь, тут есть некий другой процесс. Я не говорю, что это не была оккупация. Вошли войска, некое было территориальное образование, которое себя объявило независимым государством, вернее, даже Бессарабия
была. А если была советская оккупация, почему не установить день начала советской оккупации?
Ну,
следующий шаг.
А я не согласен с этим, потому что рассматривается, вырывается из контекста одна фраза, и она действительно имеет право на жизнь, да? Но при этом
фраза?
Общий исторический контекст, ну вот, и что это конкретно вот в этот исторический момент было оккупацией, да? С другой, да, но,
которая продолжалась полвека.
Но с другой стороны, ну нельзя же на это закрывать глаза, на другие реалии исторические.
Какие?
Ну то, что эта часть была... Нашей частью, частью Российской империи.
То есть это оправдание оккупации. Хорошо. Лёша пишет, Олег, все вещи нужно называть своими именами. Вот войско в другую страну, это есть оккупация. Нет, смотрите, Олег, я думаю, что с терминами мы разобрались. Вопрос в том, как сегодня к этому относиться. И в частности, к решению нашего российского МИДа, который начал все это сильно обзывать разными нехорошими словами. Кощунственные решения, там, осквернение памяти.
Потому что это делать назло, понимаешь? Вот и все, если просто в просторечии говорить.
Назло?
Назло, именно
Гимпу,
нам назло.
Если
вот это меня
возмущает. Если бы в указе Гимпу было написано «российская оккупация», там нет российской
Слушай,
оккупации.
Но это как в том анекдоте. Сейчас кто-то получит по морде, по наглой рыжей морде.
Нет,
это понятно
это
абсолютно.
Называется «на воре и шапка
нет,
горит».
Почему?
Тот, кто считает себя наследником советских оккупантов, он сегодня и начинает
Володь,
возмущаться.
Еще раз, это часть истории нашей страны, советский период. И если это говорят о нас, мы сами можем осуждать, и мы это осудили.
Мы только часть той страны. И мы единственная из 14 частей, кроме Молдавии, которая возмутилась. Повторяю, это означает, что мы себя считаем их внуками и правнуками тех, кто оккупировал тогда Молдавию.
Ну, так и есть, да. Это разные периоды нашей страны в разных политических ситуациях.
Это, возможно, наши родственники, это, возможно, наши предки, но это другая страна, Лёша. Понимаешь? МИД своим заявлением, он ведь должен отражать не точку зрения, там, условно, Лаврова на то, что делал его персональный дедушка. МИД отвечает за все государство. А Россия за все действия Советского Союза не отвечает. А когда МИД вот эти цедульки выпускает, он тем самым показывает, что да, мы во всех, даже самых отвратительных деяниях, полноправный преемник Советского Союза. Зачем мы это делаем?
Нет, вопрос
меня
не
вот
в...
это возмущает.
Нет, зачем не мы это делаем? Это же в ответ на что-то появилось. И появилось это в ответ на этот указ.
Да,
понимаешь?
Но там про советскую, про российскую
оккупацию
не говорится.
Вообще, а зачем этот был указ выпускать? Зачем? Объясни.
Так он решил. Президент посчитал, что для его страны, независимой страны, которая к России не имеет сейчас никакого отношения, что для его страны, для его народа это важно. Он так посчитал.
Я и спрашиваю, да, почему он так посчитал. Да, он так, а мы посчитали так.
Но это, он это посчитал это важным для своего государства, а не для того, чтобы макнуть в дерьмо Россию. Так
в том-то и дело, что политика всех этих
вот
маленьких
страничек, Леша,
она основана на том, чтобы противоборствовать и отторгать другую страну, понимаешь? Они на этом свое реноме и свое публисити делают. Вот в этом и обидно, и неприятно. Поэтому я возмущен.
Две смски и итоги электронного голосования. Россия – наследник советских оккупантов, пишет Мераби из Омска. А дальше. Негативным людям нужен праздник, да пущай празднуют, это Айрат. А день румынской оккупации они почему-то не отмечают, удивляется Сергей из Петербурга.
Кстати говоря, да.
А Финляндия тоже была территорией царской России, и что?
А нашествие Чингисхана, который туда доходил, тоже никто не отмечает.
На эту тему уже Вася тебе написал. Россия была частью Монголии.
Да,
как
понятно,
проголосовали?
Да. 38% возмущены, 62% воспринимают это как должное, видимо.
62 считает, что Гимпу, в общем,
прав, да,
прав. Спасибо всем. Разворот будет продолжен через 5 минут. Подведем итоги нашей португальской викторины. А затем поговорим о видеоповторах. Нужно ли их использовать в футболе?
Вот новый разворот. Разворачивайтесь в марше!
Я не знаю, что еще должно произойти в мировом футболе, чтобы руководство УЕФА наконец-то... ФИФА, конечно.
УЕФА – это часть ФИФА.
ФИФА. Это ФИФА, как ее иногда называют. Чтобы оно, наконец, передумало, отказалось от своей какой-то упертой позиции и согласилось на то, чтобы в футболе, как и в некоторых других видах спорта, были введены видеоповторы, которые бы гарантировали, ну или почти бы гарантировали отсутствие серьезных ошибок, которые влияли бы на исходный результат.
Ну, по крайней мере, таких очевидных, какие начались еще до чемпионата мира, когда тот же Тьерри Анри подыграл себе рукой,
конечно,
и так далее.
И вот вчерашний день. Давай очень коротко напомним про эти два случая. Первый матч Германия-Англия.
Там мяч влетел в ворота сборной Германии, отразившись от перекладины, весь мир видел, что он на метр или на полметра за линией опустился. Но судья этого...
Не увидели этого только два человека на планете. Лайнсмен,
да,
и судья в поле.
Но лайнсмену это сложно было сделать. Представьте, он находится в 30 метрах от эпизода, более того, стоит на линии обычно. И там, конечно, разглядеть, куда он сильнее после сильнейшего удара отскочил, невозможно.
В итоге, вместо того, чтобы счет стал 2-2, и англичане имели бы все шансы не проиграть, этого не случилось. 2-1, и они в итоге пролетели. Второй случай в матче Аргентина-Мексика.
Лионель Месси делает передачу на Карлоса Тевеса и лишь бьет поворотом. Тевес головой переправляет мяч в сетку, находясь за спинами вообще всех игроков, даже вратаря.
Причем там на очень большом расстоянии.
Да, абсолютно очевидный офсайд, которого нельзя было не заметить, даже после консультации с боковым судьей. Роберто Розетти все-таки показал на центр. Счет стал 1-0, и мексиканцы, которые играли до этого лучше...
Какие у них моменты были голевые?
Да, перекладину попадали, хорошие удары и так далее.
Они расклеились.
Ну, расклеились, не расклеились. В любом случае, в футболе, где каждый гол имеет судьбоносное значение, то есть забивают не очень много, естественно, это определяющий фактор.
На ваш взгляд, надо ли в футболе ввести видеоповторы, чтобы судьи могли, прервав матч, например, на некоторое время, потом компенсировав эту минуту-две, посмотреть на видео, что же там было с разных точек, убедиться в правильности своего решения или, наоборот, в ошибочности предварительного вердикта,
ну,
и исправить ошибку прямо там на ходу, чтобы никто серьезно не страдал. Или это не нужно. Вот есть влиятельные люди в мировом спорте, в мировом футболе, которые считают, что ничего такого делать не надо. К их числу относится не только руководство этой ФИФы, но и руководство, например, российского спорта, министр Виталий Мутко, с которым несколько дней назад мы как раз коротко говорили на эту тему.
Что касается вообще современных технических средств в области футбола, то есть FIFA, и футбол это такой, может быть, почему и популярный вид спорта, потому что очень традиции чтутся и достаточно, значит, консервативные к изменениям правил. 100 лет правилам и практически никаких изменений. Сейчас идет эксперимент только по 4 арбитрам, которые дополнительно 2 арбитра, которые будут судить в штрафных площадках, пересек ли мяч, там ударил он в руку, чтобы избежать вот этих, вот сказать, неверных решений. Этот эксперимент идет пока в Лиге чемпионов, и в Кубке УЕФА, а на национальном уровне он запрещен до 2012 года. Технические средства категорически ФИФА отменила это решение, оно не будет использовать. Вот пока сегодня. И может быть в этом и есть смысл, потому что судья в данном случае, он такой же член игры, и он также ошибается, как игрок. И поэтому я думаю, что в общем-то все правильно делается. На самом деле это и есть игра, это и есть ее популярность. Технические средства, остановка игры, это немножко другое, это сразу другой футбол.
Это Виталий Мутко. А что вы думаете вы? Если вы считаете, что видеоповторы в футболе надо ввести, честность важнее, телефон, звоните.
660-0664. Если считаете, что футбол и так хорош, 660.
Эмоции пусть останутся непредсказуемыми.
Вот как мы сейчас и обсуждаем. А судья такой-то, такой-то.
Потом даже не будет повода крикнуть судью на мыло.
Да, и обсудить его сексуальную ориентацию тоже. Итак, если вы за видеоповторы 660-0664, если против, 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Ну и, конечно, мы с вами готовы это обсудить в прямом эфире по телефону 363-3659. Доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Гоча, я звоню из Подмосковья.
Слушаем вас, Гоча.
Здравствуйте еще. Я считаю, что если будут видеоповторы на футболе, то тогда вообще арбитр не нужен будет. Судья будет не нужен.
Нет, но должен же кто-то свистнуть, посмотрев видеоповтор.
Видеоповтор, чтобы посмотреть, тогда на каждый случай, на каждый мелочевый случай будут требовать смотреть этот повтор, и просто игра от этого потеряет свою.
А вот смотрите, Гоча, видеоповторы используются в хоккее. И там что, Леш, скажи, по каждому пустяку судья бежит?
Нет, ну, конечно, какие-то кардинальные судьбоносные моменты. Например, немножко... шайба отскочила от чего-то внутри ворот или от штанги, там такой силой удар, что невозможно разглядеть, и судья смотрит видеоповторы, принимает решение, если игроки терпеливо сидят, ждут, что он скажет.
Я понял вас, но я все-таки считаю, что в хоккее это немножко другое.
Почему другое?
А теннис?
Там 20-минутные периоды, а здесь 45 минут.
Какая разница?
Какая разница? А валяться по 5 минут, держать за ногу, а потом скакивать и бежать, это ничего? Паузы вас эти не смущают? Замены, когда человек пешком, ползком, на карачках, на...
Но главное здесь все же не это, Гоча. Неужели вам милее нечестные результаты?
Нет, я так сказать не могу, но я считаю, что...
Но вы не хотите с ними бороться, а видеоповтор – это способ борьбы за справедливость.
Надо с ними бороться посредством улучшения квалификации судей.
Невозможно.
Невозможно. Он стоит, может оказаться в 15 метрах или даже в 10, но перед ним два игрока, которые... перекроют обзор, и да. Все. Каким бы он профессионалом ни был.
А потом, когда мяч летит со скоростью 120 км в час и попадает потом, вы не увидите сразу. Судью можно понять, у меня к нему претензий нет в данном случае.
Спасибо большое. Кстати, я бы тоже не стал всех собак
не
сейчас
видел.
Вешать
так,
на эти...
Вспоминают же Тофика Бахрамова, до сих пор не могут разобраться. Одни говорят гол...
66-й
год. Один говорит гол был, другие говорят гола не было.
Знаешь, чем мне приятно вот эта тема видеоповторов? Мы с тобой на одной стороне.
Да, в кои-то веки, да.
3-6-3-3-6-3-9.
Это убьет футбол, пишет Миша, рабочий. Не подскажет, нельзя ли определять взятие ворот вне игры с помощью электроники? Ну, наверное, если постараться, то можно.
А вне игры кто будет определять, какая электроника?
Ну да, там ведь надо соотнести удар по мячу с нахождением другого игрока, ну, не знаю. Но чип в мяч, кстати, тоже FIFA отказалась вмонтировать, чтобы хотя бы было понятно, что он пересек линию ворот.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Оренбург, Сергей Ширинов.
Здравствуйте, болельщик. Сергей.
Вы знаете, парадоксальную вещь, вернее, банальную могу сказать, но ведь футбол не для чиновников, а чиновники для футбола.
Так.
Если FIFA,
какой делаем вывод?
FIFA не хотят достичь максимальной справедливости, значит, их надо убрать, если это...
Нет, но меня на случай судьба Йозефа Блаттера не волнует. Вы за повторы, да, я так понимаю?
Да, естественно, я за повторы и за объективность исходов матча.
Угу. А вас не смущают все эти разговоры про вот убьет игру, традиции, футбол хорош тем, что одни рыдают и плачут, потому что их несправедливо обидели, а другие радуются? Это вас не смущает?
Вы знаете, на мой взгляд, это просто бред. И это хотят те, кто заинтересован в мутности матча.
Тоже вариант.
Кстати, да.
Ну, я вот, кстати, в Володя говорил перед эфиром. Знаете, сколько судей обслуживают теннисный матч? 12. А сколько футбольный? 3. Сравните площадь. Ну, хотя бы второго судью поставили. Ну, там есть еще тонкие
моменты.
И какой
простор для волюнтаризма?
Ну, тогда один судья с ним начнет, конечно, работать, а если будет двое, то...
В общем-то, особых претензий нет, потому что человек есть человек, ему свойственно ошибаться, и объективно он не может уследить все нюансы. Угу. Поэтому разумное решение, тем более технологии позволяют.
Спасибо, Сергей, за то, что и вы на нашей стороне. По-моему, это сторона разума. По-моему, это сторона честности.
Если как бы сравнить результаты голосования с тем, что мы услышали, 93% считают, что видеоповторы необходимы, и только 7% полагают, что это не нужно.
То есть подавляющее большинство наших слушателей, футбольных болельщиков, считает, что пусть техника приходит в этот вид спорта. Да, современные технологии, компьютеры, камеры.
Тем более, когда правила, те, кто придумал футбол, они же тогда не знали, что такая есть возможность. Если бы они знали, что тогда, что может быть такой вариант, они бы наверняка это предусмотрели. Они же здравые люди были, хочется верить. Придумали такую прекрасную игру.
Непонятно, почему вот в большинстве видов спорта видеоповторы используются, а в футболе нет. Вот пишет Евгений Стонсга. Мне тоже мотивация руководства FIFA совершенно. Я вот не принимаю ее. Не понимаю даже ее.
Я тоже не принимаю. Но Илья Леонидович сказал, что правила не менялись 100 лет.
60 лет, например, футбол обходился без телетрансляции. Потом ввели, и
ничего
с футболом не случилось. А изначально-то, когда англичане, а еще раньше там какие-нибудь китайцы играли в ножной мяч, ведь не было никаких телетрансляций,
правда? Можно сказать, нет, футбол надо смотреть на стадионе, а картинка – это слабое подобие того, что ну, из-за денежек-то вы решили это. Вот когда, кстати говоря, деньги начнут уходить с футбола, вот тогда они зашевелятся. А до этого сомневаюсь.
Ну, я надеюсь, что, по крайней мере, ценой нервов англичан и мексиканцев, может быть, будет все-таки наконец пробита эта стена тупого сопротивления в руководстве FIFA, и видеоповторы будут использоваться. Очень хотелось, чтобы в игре все было честно, по максимуму честно. В столице без четверти, да что без четверти, уже без 13:11 спортивную нашу страничку закрываем. Не забудьте, что сегодня еще два матча, 1/8 финал. Давай напомним. В 18 часов.
18 часов Словакия, Нидерланды, и в 22:30 Бразилия, Чили. Очень интересный матч, я рекомендую.
А у нас совсем скоро обзор деловой прессы.
Развернитесь, пожалуйста. Понедельник в 12:08. Тема эфира. Биржевая площадка. Рынок инвестиций и инноваций на ММВБ. Импульс для высоких технологий. Гости программы. Управляющий директор, член правления Роснано Дианис Гордин и старший инвестиционный менеджер Роснано, руководитель проекта офисами РИИ ММВБ Элина Юрина. Прямой эфир в понедельник 28 июня в 12:08.
Разворот.
Учитывая, что Людмила Стрельцова, пришедшая к нам в студию с деловыми газетами, свой первый вопрос нам задала по поводу того, во сколько играет Голландия, я думаю, что мы имеем полное моральное право еще минуту футболу посвятить. Значит, смотри, вчерашний матч, вот это Аргентина-Мексика, когда был конфликт с офсайдом. К боковому судье подбежали игроки обеих команд, и там же был основной судья. У них есть в ушах наушники.
Между собой связь, да?
Между собой. Но при этом боковой судья еще с кем-то общался, явно не с основным арбитром, который стоял в метре.
С резервным судьей. Вот я других предположений у меня нет, потому что других официальных лиц на матче
нет. То есть
нет.
Ни с кем-то, кто мог на трибуне сидеть за монитором?
Нет, категорически.
Это просто запрещено, наверное,
естественно,
да?
Естественно, скоро повторы запрещены.
Вот этот момент меня, с одной стороны, заинтересовал, с другой несколько смутил.
А у нас, кстати, был случай.
Не мог понять, кто его собеседник.
Что наш судья один раз посмотрел видеоповтор, вот он не знал, какой-то матч был, может быть, не очень важный, Хусаинов, по-моему, это был. Он подбежал к бровке, где стояла камера, ну, то есть этот вот, и посмотрел. Так его чуть ли там, не знаю, не отстранили от судейства. Он не знал, он не увидел, подбежал, посмотрел, и вот подвергся остракизму по этому поводу.
Ну что, Людмила Столицова, за кого болеешь на чемпионате?
Я болею за голландцев, как всегда. Я, конечно, понимаю, что они очень скучные, да, но ничего не могу
сделать. Ничего, Ариенушка выйдет, все будет хорошо.
Да, будем надеяться, что у него все в порядке, будет со здоровьем. Он отыграет два тайма. Да, вот. В общем, буду сегодня в 6 часов, конечно, смотреть. А, ну, давайте перейдем к деловой прессе. Вот господин Варфоломеев меня очень просил рассказать, что же там с Межпромбанком происходит.
Это один из тех банков, где не так давно я собирался открыть вклад, и эти планы еще не похоронил до тех пор, пока не увидел вот эти новости.
Да, Центробанк впервые признал наличие у Межпромбанка просроченной задолженности. Агентство Fitch еще раз понизило рейтинг банка. Ну, то есть были уже понижения, но сейчас уровень уже, в общем, совсем плохой. Дефолт представляется неизбежным. Уровень 3С. Fitch не уверена, что Межпромбанк сможет 6 июля погасить еврооблигации объемом 200 миллионов евро.
А это один из старых и довольно крупных российских коммерческих банков.
Да, но дело в том, что да, были прецеденты, когда активы переводили в залоговые. Вот Петров банк, такая была история с Петров банком. Вот, но как-то резонанс это не получил, потому что Петров банк все-таки банк помельче, да и задолжал он, в общем, сравнительно небольшие объемы. Между тем, Межпромбанк задолжал ЦБ. Межтембанк, да, по беззалоговым кредитам около 32 миллиардов рублей, а к тому же еще, по некоторым данным, он задолжал и ВТБ. ВТБ в кризис Межпромбанку выдал кредит на 85 миллионов долларов под гарантии Центробанка. Судьба банка решится в ближайшие дни, считают эксперты, потому что 2 недели с момента, когда у него образовалась просрочка по выплате процентов, уже истекли, и у ЦБ возникает обязательство по отзыву лицензии. И ситуация, это, опять же, мнение экспертов, будет зависеть от них самих. Я не буду называть имена экспертов, если вам очень близка эта тема, то газета «Ведомости». Я, собственно, по газете «Ведомости» рассказываю вам о Межпромбанке. «Обеспечение Пугачева», так называется публикация. В общем, ситуация будет зависеть от них самих. Первый вариант гораздо представляется более реализуемым. Реструктуризация кредитов, перевод их в категорию залоговых, вот как раз как было с Петровбанком. Ну, еще говорят, что оплатить проценты может владелец Межпромбанка, а владеет этим банком объединенная промышленная корпорация сенатора Сергея Пугачева. То есть никто не сомневается, что у этой корпорации есть деньги, и о поддержке акционеров, о том, что рассчитывают на поддержку акционеров, говорят и руководители Межпромбанка.
Ходили слухи, что ради поддержки банка объединенная промышленная корпорация может продать один из своих таких промышленных активов.
На самом деле это не слухи. Действительно, сейчас вот эта корпорация, она в процессе продажи судостроительной корпорации собственной, но вроде бы как переговоры пока еще ничем не увенчались из-за разногласий в цене. Когда банк перестает платить по беззалоговому кредиту, ЦБ может списывать средства с его корсчета. За задержку платежей банк платит пеню в размере 2 ставок рефинансирования на день нарушения. Это довольно-таки много. В общем, ЦБ рассматривал возможность списания средств для воздействия на неплательщика. Так поступает, например, Башнефть, которая в январе у Межпромбанка отсудила 66,5 миллионов долларов. Вот будем следить за развитием событий. Все-таки все,
да,
что уже
полагаю,
будет с
Межпромбанком. Владимир Ильич теперь не отважится доверить свои средства этому банку. Пусть лучше он будет должен кому-нибудь другому, а не тебе.
Почему?
Ну, периодически трудные времена наступают у всех, с одной стороны, а с другой стороны, этот банк не единственный на рынке. Правда. Хотя были у него какие-то прекрасные времена. Западная пресса писала, что в 90-е там свои счета вроде бы как имели члены семьи Бориса Николаевича Ельцина даже. Именно там они держали.
Вот даже ты какие моменты изучаешь. Это правильно.
Перед тем, как счет открывать, конечно. В газете «Коммерсант» интересная публикация «АвтоВАЗ не вписался в производственный план». Действительно, может «АвтоВАЗ» не выполнить производственный план в июне из-за перебоев в поставках автокомпонентов на завод. В частности, отгрузку задерживает Сердобский машзавод, который делает задние мосты. Есть перебои с поставками из Балакова, там резинотехника, Челябинский, Владимирский автоприбор, автоагрегат «Кинешма». Но это ладно. В чем причина, собственно? Причина в резком увеличении объемов производства. В начале года завод собирал в среднем 17 тысяч машин в месяц. С весны, когда стартовала госпрограмма утилизации, производство «АвтоВАЗа» утроилось. И поставщики к этому оказались просто не готовы, поскольку их мощности не обновлялись последние 20 лет. Источник «Коммерсанта» в руководстве «АвтоВАЗа» говорит о том, что завод может снизить выпуск на 5% от запланированных 50. 53 тысяч машин.
Людмила Стрельцова переживает за авто.
Я безумно переживаю за автотасс. Эксперты говорят, что сейчас положение
ВАЗа... Я думаю, что Люду ВАЗа... вместе с Сансанычем можно объединить фан-клуб автоваза в рамках радио «Эхо Москвы».
Да, мы будем собираться и плакать. Это был такой анекдот, что делают форум, вот, форум автовладельцев, да, которые, естественно, собираются по группам, да, своим там Мазды, там Субары, там, не знаю, там Шевроле Лачетти.
Ну, наверняка Копейки тоже есть.
Да, конечно. Ну, вот есть такой анекдот, что эти обсуждают одно, эти другое. А что обсуждают те, которые собираются на форумах вот АвтоВАЗа? Они сидят и плачут. В общем, эксперты говорят, что сейчас положение АвтоВАЗа даже хуже, чем в конце 2008 года, когда кризис нагрянул так хорошенько на них накатил. Тогда завод накопил складской остаток в 100 тысяч машин. Конечно, в кризис его было очень тяжело распродать, и завод за это не раз критиковали. Но сейчас АвтоВАЗ может накопить совсем другой сток из неукомплектованных автомобилей, которых не то чтобы трудно, а вообще продать невозможно.
Я понимаю, люди иногда покупают, я сам так делал, там, квартиру без отделки. Это то, что ты можешь сам себе там в итоге обеспечить. А вот покупать машину, недоукомплектованную
без
деталями,
руля.
Это я отказываюсь понимать.
Без руля и без
ветрилки. Слушай, ну так она, по сути, есть недоукомплектованная. Хочешь поставить стеклоподъемники, хочешь, я не знаю, там...
Нет,
ну
речь, наверное, не только об этом идет.
Да, там вообще посерьезнее проблемы. Хотя
мотора
я помню
хватает.
Прекрасно, когда я покупал свою первую машину, это была восьмерка, вот, первым делом мне там поменяли все провода, поставили там какие-то бошевские, я уже не помню.
Тебя развели.
Это вот...
Проездил бы на тех проводах 1020 целый год.
Да не, без доводки невозможно было ездить.
Если мой муж меня развел, то, конечно, странно, почему я до сих пор замуж. Так, давайте про Олимпиаду в Сочи немножко поговорим. Это тоже больная тема, это тоже больное место, как говорил герой известного фильма. Олимпийские миллиарды закатывают в асфальт. Затраты на строительство автодорог в России остаются одними из самых высоких в мире. Многомиллиардные издержки, которые несет бюджет, сократить не удается, даже несмотря на требования президента и премьера.
Но это же понятно, это же объяснимо. Значит, сначала гравий, потом песок, потом слой черной икры, и только потом асфальт. Ну, естественно, получается дорогая дорога.
Эту икру еще на сливочное масло.
Которую при этом своровали.
Здесь очень просто интересно. Ценовые антирекорды, суммарные затраты на строительство в Сочи, там же строят дублер вот этого курортного проспекта, потому что по Сочи невозможно проехать из-за пробок, 100 миллиардов рублей. В общем, там они разделили километр дороги на количество. В общем, километр казне обойдется примерно в 5 миллиардов рублей. Но это даже не самая высокая цена избавления страны от векового проклятия в виде дорог, в виде бездорожья. Вот, например, строительство первого участка платной трассы Москва-Санкт-Петербург, тут вообще 1 миллиард 4 миллиона рублей. То есть еще побольше.
Ну, да, она хоть платная, там окупится.
Это, в общем, обычное дело для автодорожной отрасли.
Нет, но в любом случае мы же понимаем по этим цифрам, что при укладке такой автотрассы без икры точно не обходится.
Да, потому что в Москве строительство новых дорог обходится дороже, чем прокладка тоннеля под Ла-Маншем.
Спасибо большое. Я надеюсь, что Людмила Стрельцова заработала себе на бутерброд с икрой. И вернется к нам уже завтра в следующем развороте.
Сытые и довольные, я бы сказал даже так.
А мы сейчас посмотрим, что у нас происходит с погодой, и тоже отправимся на завтрак.
Вот новый разворот.